В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе премьер-министр Иракли Гарибашвили освободил от должностей 6 министров и одного госминистра. МВД Грузии продолжает расследовать детали субботней драки возле армянской церкви в Тбилиси. После полугодового перерыва в Южную Осетию вернулся Владислав Сурков. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Донбассе украинские военные наращивают преимущество по нескольким направлениям. Опубликовано специальное видеообращение Владимира Путина в связи с катастрофой Боинга 777. Совет по правам человека ООН проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в секторе Газа. В Донбассе украинские военные, участвующие в операции против вооруженных пророссийских сепаратистов, наращивают преимущество по нескольким направлениям. По сообщению штаба антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях, в результате успешных действий военных сепаратисты оказались отрезаны от обеспечения. Частично заблокирован город Лисичанск Луганской области. В ночь на понедельник ополченцы несколько раз пытались вырваться из окружения. Штаб по проведению антитеррористической операции АТО на востоке Украины сообщил сегодня, что правительственные силы взяли под контроль Дзержинск в Донецкой области. В пресс-центре АТО отметили, что задержано большое количество сепаратистов, захвачено оружие и боеприпасы. Штаб АТО также проинформировал, что от сепаратистов освобожден населенный пункт Рубежное. В первой половине дня подразделения вооруженных сил Украины продолжили наступление в районе городов Северодонецк, Лисичанск, а также пригородов Донецка и Луганска. За последние сутки 35 человек взяты в плен, у 23 российское гражданство, сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины. Ополченцы оказывают сопротивление, продолжая обстреливать позиции правительственных сил. Наиболее сложная обстановка сохраняется в районах городов Донецк, Луганск, Краснодон и в пограничной зоне. В ночь на понедельник на сайте президента России было опубликовано специальное видеообращение президента России Владимира Путина в связи с катастрофой самолета «Боинг-777» Донецкой области. В нем ответственными за трагедию названы украинские власти, возобновившие 28 июня антитеррористическую операцию на востоке Украины. Совет Безопасности ООН в понедельник вечером соберется на заседание, чтобы принять резолюцию в связи с катастрофой самолета. Свои проекты документов на рассмотрение Совета внесли Австралия и Россия. Спор идет о том, кто именно должен осуществлять расследование катастрофы. На месте крушения самолета уже найдены тела более 250 погибших. Владимир Путин планирует провести во вторник заседание Совета безопасности России, на котором будет рассмотрен ряд вопросов относительно суверенитета страны. С докладом на тему обеспечения территориальной целостности России выступит секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Эхо Кавказа. Новости.
Совет по правам человека СПЧ ООН по запросу Египта в среду проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в секторе Газа. Об этом сообщается в заявлении ООН, распространенном в понедельник. Призыв Египта поддержали 16 из 47 членов Совета, что необходимо для проведения специальной сессии СПЧ ООН. В понедельник в столкновениях были убиты не менее 10 палестинских боевиков, которые пытались проникнуть через туннели на территорию Израиля из сектора Газа. Об этом сообщила Министерство обороны Израиля. Всего за две недели противостояния в секторе Газа между боевиками Хамас и израильскими военнослужащими погибли не менее 500 палестинцев. В основном гражданские лица, еще свыше 3000 получили ранения. Об этом заявил представитель Министерства здравоохранения Газы. Потери израильтян за этот период составили 20 человек, из них военнослужащих 18 и двое гражданских. 18 июля Израиль начал операцию «Защитный рубеж». В ответ ответ на ракетные обстрелы израильской территории боевиками «Хамас». Перед началом наземной стадии операции Израиль наносил воздушные удары по позициям палестинских боевиков. Однако ракетные обстрелы из Газы не прекратились. Жители Байкальска сегодня, в понедельник, направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль решение вопроса о судьбе бывших работников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Байкальчане предлагают также модернизировать БЦБК с внедрением технологий, безопасных для экологии, и при работающем главном предприятии города решить проблемы его жителей. Подробнее из Иркутской области Екатерина Вертинская.
Поводом для написания письма президенту послужила информация о том, что кризисная ситуация в моногороде Байкальске не будет обсуждаться на заседании правительства России в конце июля. А ведь это было последней надеждой байкальчан, что власти обратят на них внимание. В письме Путину люди пишут, что уже сейчас они готовы начать массовую голодовку и перестать платить за услуги ЖКХ. Байкальчане предлагают президенту России модернизировать БЦБК и возобновить производство целлюлозы. Люди уверены, что только при работающем комбинате можно создать альтернативные рабочие места для сотрудников предприятия. Городообразующее предприятие Байкальска БЦБК было официально закрыто 25 декабря 2013 года. Без работы остались порядка 1500 человек.
Рассказывала Екатерина Вертинская. Следственный комитет России продлил расследование по делу о акции «Гринпис» на платформе «Приразломная» до 24 сентября. Об этом сообщается на странице Международной экологической организации в Твиттере. В сообщении отмечается, что часть оборудования, изъятого с корабля, до сих пор не вернули. Представители «Гринпис» также сообщают, что судно с технической точки зрения готово к отплытию и в ближайшее время отправится в Амстердам, как только власти и администрация порта завершат все необходимые процедуры.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Денис Паландов. Переходим к главным темам. Крупные кадровые изменения произошли сегодня в правительстве Грузии. Премьер-министр Иракли Гарибашвили освободил от должностей 6 министров и одного госминистра. Это 1/3 правительства, поэтому премьеру для формирования нового состава кабинета министров потребуется вотум доверия от парламента. Чем объяснил глава правительства необходимость кадровых изменений и как оценили его идею в обществе, об этом сюжет нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисишвили.
Премьер-министра Грузии Иракли Гарибашвили крупным кадровым изменениям в правительстве подтолкнули два обстоятельства – успешное проведение местных выборов и ратификация договора о членстве Грузии с ЕС. Теперь, по словам Гарибашвили, правительству нужен другой темп работы, который, судя по его решению, не смогли бы осилить министры по исполнению наказаний, инфраструктуры и регионального развития, культуры, сельского хозяйства, по вопросам беженцев, по охране окружающей среды, а также госминистр по вопросам диаспоры. В итоге с министерскими портфелями распрощались 7 человек. Впрочем, двух премьер-министр Иракли Гарибашвили попросил задержаться.
Хочу, чтобы Сазар Субари продолжил работу в министерстве по делам беженцев. Уверен, что с таким же энтузиазмом он продолжит и там работать и будет таким же успешным, как и ранее. И второй министр Элгуджа Хокришвили сменит министра охраны окружающей среды.
При этом Гарибашвили не исключил кадровые изменения и в будущем. О новых кандидатах глава правительства не стал говорить, пообещав, что их имена станут обществу известны в течение 2 дней. Несмотря на то, что в грузинских СМИ давно муссировалась информация о кадровых изменениях, такой поворот событий для многих оказался неожиданным по двум причинам. Иракли Гарибашвили ранее лично неоднократно опровергал эту версию и советовал журналистам не заниматься спекуляциями. И еще слабыми и нежелательными звеньями в правительстве Грузии грузинской мечты считались совсем другие министры. Один из лидеров оппозиционного нацдвижения Давид Дарчиашвили недоумевает.
Мы говорим о том, что в экономике страны есть проблемы. Бюджет не выполнен на несколько сотен миллионов. На этом фоне в госструктурах увеличиваются размеры премий. Это все ответственность экономического блока. Мы говорим об ухудшении криминогенной ситуации в стране и искажении статистики по этому вопросу. это касается силовых структур. И при чем тут министр диаспоры или культуры, я не понимаю.
Давид Арчиашвили уверен, что все эти изменения произошли по желанию бывшего премьер-министра Бедзины Иванишвили. Сами уволенные министры сегодня самокритикой заниматься не стали. Они лишь заявили, что с пониманием принимают решение премьера. Не стали высказывать критики в адрес уже бывших министров и депутаты парламентского большинства. Напротив, не пожалели добрых слов. Журналистам они посоветовали дождаться, когда премьер-министр представит обновленный состав кабинета министров парламенту для получения вотума доверия. «Тогда и узнаем, что конкретно не нравилось премьер-министру», заявила один из лидеров парламентского большинства Тина Хидашели. По Конституции Грузии в случае смены 1/3 состава правительства весь кабинет министров должен снова получить вотум доверия от парламента. Никто не сомневается ни со стороны президента, который формально должен представить парламенту обновленный состав кабинета министров, ни со стороны парламентского большинства препятствий не будет. Глава НПО «Центр инициативы будущего» Леван Алапишвили считает важным тот факт, что изначальный паритет представителей, входящих в коалицию партии, в кабинете министров не нарушен. Несмотря на существенные изменения, места за собой сохранили республиканец госминистр по примирению Паата Закаришвили, а также свободные демократы в лице министра обороны Иракли Аласаня, юстиции Тейцу Лукьяни, госминистра по евроинтеграции Алекси Петриашвили. Леван Алапишвили говорит, что за прошедшие 2 года претензии в обществе были ко всем министрам.
У данной политической команды главным недостатком была неопытность правления по командному принципу. К тому же надо учесть, что у них произошла смена лидера. Бедзину Иванишвили на посту премьера сменил Ираклий Карибашвили. Все это способствовало ошибкам и изъянам в работе правительства. Этим, наверное, и обусловлены эти изменения.
Все процессы, связанные с обновлением кабинета министров, должны завершиться в течение 2 недель. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. В числе отправленных в отставку сегодня оказался министр культуры Грузии Гурам Удишария. Это решение премьер-министра моей коллеги Кэти Бучуришвили прокомментировала искусствовед Нана Кипиани.
Нана, сегодня стало известно, что 6 министров и 1 госминистр покинули свои посты, и среди них министр культуры Гурам Удишария. Собственно, мы решили остановиться именно на личности Гурама Удишария, потому что этот человек хорошо известен не только в Грузии. Мы знаем, что он по происхождению из Абхазии, его до сих пор там уважают, у него есть там друзья, и, собственно, и аудитория наша в Абхазии, она тоже нас слушает. Поэтому личность Гурама Удишария, в общем, вызывает особый интерес. Давайте будем говорить так. Вы были связаны с Министерством культуры по вопросу Сакдриси. Я бы не хотела, конечно, останавливаться узко именно на этом вопросе. Просто мне интересно, как вы думаете, почему такой уважаемый человек, как Гурам Удишария, вдруг вот так... бесславно, можно сказать, закончил свою карьеру? Ведь надежды на него возлагались большие.
Вы знаете, надежды я как-то не очень возлагала на Гурама Удишария, хотя я должна сказать, что я его и до сих пор, и сейчас уважаю. Он довольно добрый, хороший, приятный человек. Просто, вы знаете, когда становишься министром культуры, тут надо быть немного революционным. Знаете, у нас десятилетия уже не существует никакой политики по культуре, так что надо было это все точно делать. Надо было какие-то радикальные шаги предпринимать, чтобы ситуацию изменить, ретроградскую, которая у нас существует. Понимаете? И вот этой революционности в нем не было. И это готовность к борьбе. Это обязательно. Мы очень волнуемся, кто сейчас придет и кого, значит, назначат министром культуры, потому что если это то же самое будет, если это повторится, то у нас опять будет продолжаться эта бесконечность, вот этот застойный период, который вот продолжается уже почти 25 лет. Никаких вот решительных действий, никаких шагов к тому, чтобы как-то осовременить и как-то по-новому осознать, что такое культура, вот это почему-то у нас до сих пор не происходит. Ну, наверное, есть очень много причин, но все-таки это уже надо делать. И вот сейчас, я не знаю, когда что-то меняется, почему-то все к худшему.
А в чем причина? Вы думали об этом вообще?
Я не знаю, может быть, это наша нерешительность, нерешительность общественности, что мы очень...
Ну как же, простите, что я вас перебиваю, ну как же, ведь все-таки общественность, опять же, я возвращаюсь к Сакдрисе, общественность поднялась на ноги и чего-то добились.
Да, это был частный случай. Но мы должны как-то быть более активными по направлению вот государственной политики по культуре. Мы должны как-то осознать, что мы хотим, и говорить это очень громко. Высказывать наше мнение, требовать, я не знаю, может быть, какие-то акции даже, может быть, какие-то выставки, может быть, какие-то встречи, круглые столы и так далее, и так далее. Я не знаю. Но во всяком случае, мы пока что очень пассивны и смотрим на происходящее, что произойдет и что решат сверху.
Но с другой стороны, если подумать, что мог сделать Гурам Одишария, когда явно был нажим сверху? Просто взять и уйти в отставку?
Да, но вы знаете, в чем дело? Тут есть выход. Когда у тебя не получается делать то, что ты хочешь, ты уходишь. Он должен уйти, но разъяснить, почему он уходит. И сказать громко, объявить громко, что вот я ухожу, поэтому-то и поэтому. То, что ему не разрешают, если не разрешают. Что ему не позволяется что-то решить самому, если не позволяется. То есть он должен был быть более смелым. Понимаете, в чем дело? Культура – это такая вещь, что пассивным невозможно быть.
Калбатынунана, вы как человек, который имеет непосредственное отношение к искусству, к культуре, в вашей среде обсуждались когда-нибудь какие-то кандидатуры?
Вот в том-то и дело, что мы никогда об этом не рассуждали. Мы не обсуждали это. Я как раз сегодня говорила с одной моей коллегой, что мы должны были искать кандидатуру. Мы должны предложить свою кандидатуру, но мы не знаем. У нас нет вот такой кандидатуры. Никогда не задумывались над этим, понимаете? Мы как-то тоже подчинялись тому, что скажут там наверху.
Это была искусствовед Нана Кипиани. С ней беседовала моя коллега Кэти Бучуришвили.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И в продолжение темы наша традиционная рубрика «Голоса» своим мнением о кадровой перетряске в грузинском правительстве с нашим корреспондентом Серго Бригвадзе делились жители Тбилиси.
Голоса.
Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о кадровых изменениях в правительстве. Свои посты покинули министры культуры, окружающей среды, по делам беженцев и расселению, сельского хозяйства, регионального развития, по исполнению наказаний и пробации и государственный министр по вопросам диаспоры. Как вы считаете, насколько эффективной была работа этих министров и насколько необходимы были подобные изменения?
Я считаю, хорошо, что некоторых министров лишили их должностей. Могу сказать, что Сузаш Субари справлялся со своими обязанностями, но, насколько я знаю, он сам хотел покинуть свой пост. Думаю, насчет Одишария было принято верное решение. Я надеюсь, что на их место будут назначены более эффективные министры. Мы не знаем, кто такой Гарибашвили, который пришел к власти. Видимо, доверяли Иванишвили, а не ему. Абедина просто оставил народ, который выходил на улицы, поверив, что он спасет страну. Оставил нас в руках непонятно кого. Я просто не могу понять и разобраться в том, что происходит в стране. И вполне возможно, новые министры будут еще хуже прошлых. Как можно так рекламировать свое правительство, а потом просто освободить их должностей? Я просто не понимаю это.
Мне неизвестны эти люди. Я знаю только Сазара Субари. Но это было решение Гарибашвили, насколько я знаю. А это значит, что министры не были достаточно действенны на своих постах. Я уверен, что на их места придут люди, которые лучше будут управлять министерствами. Могу сказать, очень странно, почему перевели Сазара Субари, ведь на него возлагали большие надежды, когда назначали на должность министра. В остальном считаю, что правительство больше преследует свои политические цели. Для страны ничего не делается. Посмотрим, как будут развиваться события теперь.
Два года как сменилось правительство, и за столь короткий срок сложно говорить об эффективности работы того или иного министерства. Необходимо подождать еще несколько лет, прежде чем мы увидим какие-либо изменения. А что касается освобождения с должностей такого количества министров, я думаю, что это неспроста, и на то, видать, были свои причины.
Я не знаю никого из них, просто не слежу за политической жизнью страны. Но одно могу сказать, для народа не делается ничего ощутимого. Не вижу никакого смысла в таких министрах.
От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Кто-то приходит, кто-то уходит, года идут, дни идут, ничего не меняется. Людям все хуже и хуже жить. Не имеет значения, кто будет министром. Главное, чтобы министр выполнял функции, которые он должен выполнять. Чтобы что-то пошло вперед. Не регресс, а прогресс, чтобы был.
Все думают только о том, как наполнить свои карманы. Никого не волнует будущее Грузии. У меня нет претензий к правительству, ведь мы его выбираем, и мы заслужили именно такое правительство. Пришло время что-то менять. Я очень надеюсь, что назначенные на эти должности люди смогут изменить ситуацию к лучшему.
С жителями Тбилиси беседовал наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
А теперь к ситуации на Украине. Сегодня в ночь с понедельника на вторник президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором он вновь возложил ответственность за крушение Боинга малазийских авиалиний в Донецкой области на Украину. Между тем, украинские военные продолжают наступать на позиции сепаратистов в Донецкой и Луганской областях. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В ночь на понедельник пресс-служба Кремля опубликовала обращение российского президента Владимира Путина по поводу крушения Боинга в Донецкой области. К кому именно обращается президент и почему обращение появилось глубокой ночью в 1:40, не уточняется. По сути, Владимир Путин вновь возложил вину за сбитый самолет на Украину. По его словам, катастрофы можно было бы избежать, если бы 28 июня не были возобновлены боевые действия на востоке страны. Мы неоднократно призывали все противоборствующие стороны немедленно прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров, подчеркнул Путин. Он также высказался за то, чтобы на месте катастрофы работала группа экспертов под эгидой Международной организации гражданской авиации. Стороны конфликта, по его словам, должны приложить все усилия для обеспечения ее полной абсолютной безопасности. Обращение последовало после того, как в воскресенье Путин обсудил по телефону ситуацию вокруг расследования авиакатастрофы в Донецкой области с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, с главой правительства Австралии Тони Эбботом, премьером Нидерландов Марком Рютте, а также с президентом Франции Франсуа Олландом. В частности, Ангела Меркель вновь настоятельно призвала российского президента Путина к тому, чтобы он воспользовался своим влиянием на сепаратистов на востоке Украины, чтобы как можно скорее состоялась прямая встреча контактной группы, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ с сепаратистами, цитирует агентство Итартас, германское правительство. В свою очередь, премьер-министр Австралии Тони Эбботт отметил, что в разговоре с ним Путин сказал все правильные слова. Теперь нужно, чтобы эти слова превратились в дела, заключил Эбботт. Между тем, в Донецке и области в понедельник возобновились боевые действия. Сообщения о них приходят противоречивые. Украинские СМИ со ссылкой на спикера сил АТО Владислава Селезнева сообщают, что аэропорт Донецка, где сегодня проходят бои, и прилегающие к нему территории перешли под контроль украинских военных. По словам Селезнева, активная фаза АТО в Донецке продолжается. Однако представитель информационного центра сил национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко сообщает, что военные не ведут боевых действий в Донецке, они только окружают город. Дело в том, что сейчас по многим направлениям, в том числе и в направлении Донецка, идет работа по разблокированию подходов к городу и уничтожению уничтожению блокпостов террористов, сообщил он. Если происходят взрывы внутри города, то это точно не украинские военнослужащие, потому что есть приказ удары с воздуха и удары тяжелой артиллерии по жилым кварталам города не производить, сказал Андрей Лысенко. В понедельник украинская армия заявила об освобождении города Рубежное. Над городским советом поднят украинский флаг. Сообщается, что батальон «Айдар» полностью освободил от сепаратистов поселок Юбилейный. Боевые действия велись в Дзержинске и самом Донецке. В первой половине дня шли бои в районе железнодорожного вокзала. Очевидцы сообщают, что из-за попадания снаряда загорелось многоэтажное здание. Об этом у себя на странице в Facebook пишет заместитель председателя Ворошиловского райисполкома Донецка Иван Приходько. По его словам, один снаряд попал на 8-й этаж дома номер 57 по улице Словацкой, второй упал на спортплощадку. Также снаряд попал в дом по улице Куйбышева. Из-за боя власти города приняли решение об эвакуации вокзала. Сразу после первых выстрелов сотрудников и пассажиров проводили в подземный переход вокзала, сообщает Донецкая железная дорога. Туда же отправляли пассажиров, прибывающих на вокзал. По данным пресс-службы Донецкой железной дороги, на данный момент видимых повреждений вокзала нет. Несмотря на бои в Донецке и эвакуацию пассажиров, движение поездов, как сообщают железнодорожники, осуществляется непрерывно. О ситуации в Донецке, где, как говорят очевидцы, в понедельник идут бои, рассказал журналист издания «Новости Донбасса» Михаил Баган.
По нашим данным, сейчас происходят действия боевые в районе аэропорта. Оттуда стрельба слышна постоянно. В районе железнодорожного вокзала был обстрелян жилой дом.
А кто стреляет?
Ну, тяжело понять. Ну, вероятнее всего, это сепаратистские силы.
Какова вообще обстановка в городе?
Город опустел. В городе людей, ну, крайне мало. Миллионный город. Вы выйдете на улицу, вы не увидите ни машин, ни людей практически. Даже этот пик. Очень многие уехали. Ну, люди напуганы, запуганы, потому что стреляют, потому что ходят вооруженные люди, потому что ездит техника военная.
Ну вот сепаратисты в интернете пишут, что готовят новые атаки на Донецк. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, я не исключаю этого. Я, если честно, не знаю, насколько хватит их, так сказать, военного потенциала, но они откровенно провоцируют армию на то, чтобы... и Нацгвардию, на то, чтобы она ввела активные действия в Донецке. Но это, извините, ну, большой город, этого невозможно там сделать. Это может привести к колоссальным жертвам.
У людей есть возможность сейчас уехать из города? Вот в Луганске, говорят, запретили сепаратисты пользоваться автомобилями, на 3 дня ввели такой запрет странный. Вот. А что в Донецке?
Из Донецка можно уехать. В принципе, это не такая большая проблема. Можно уехать и по автомобильным дорогам, и через ЖД. Ну, единственное, что, естественно, вы не можете воспользоваться аэропортом. Были сложности на позапрошлой неделе, когда люди массово стали выезжать, и были огромные пробки на выезде из Донецка. В основном это на юг области. Ну, если по автодорогам ехать, обязательно проезжаете блокпосты. На выезде из Донецка 2 блокпоста сепаратистов. В принципе, это не проблема, но могут произвести досмотр, но они не всегда это делают.
Как вы думаете, история с Боингом и гибелью 300 людей как-то повлияет на ход антитеррористической операции?
Знаете, хочется верить, что он может быстрее прекратиться, и как можно скорее, тем, безусловно, лучше. Но, вы знаете, в Донецке настроение, эти видео можно найти в интернете абсолютно спокойно. Люди отрицательно реагируют на присутствие вооруженных сепаратистов. Люди отрицательно реагируют на Губарева, на Гиркина. Негативно. Они не хотят их видеть в Донецке. И это тоже очень сильно влияет. А после этого сбитого самолета с мирными гражданами, ну, представьте, что сейчас люди думают о тех, кто похватал в руки автоматы и тем более зенитки.
Это был журналист издания «Новости Донбасса» из Донецка Михаил Баган. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
We'll be right back.
эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части нашей программы вы услышите. МВД Грузии продолжает расследовать детали субботней драки возле армянской церкви в Тбилиси. После полугодового перерыва в Южную Осетию вернулся Владислав Сурков. В Тбилиси бурную дискуссию вызывает намерение новоизбранного мэра столицы в течение 4 лет высадить в черте города 1 миллион деревьев. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили сегодня, 21 июля, на специальном брифинге объявил о кадровых изменениях в правительстве. 6 министров и 1 госминистр покидают свои посты, передает новости Грузия. В частности, кадровые изменения коснулись министра культуры и охраны памятников Гурама Адишария, министра окружающей среды и природных ресурсов Хатуногу Галадзе, министра по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий Давида Дарахвелидзе, министра сельского хозяйства Шалу Пипе, министра регионального развития и инфраструктуры Элгуджи Хукриашвили, министра по исполнению наказания и пробации Сазара Субари и госминистра по вопросам диаспоры Константина Сургуладзе. При этом, как заявил премьер-министр, Субари займет должность министра по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, а Хукриашвили возглавит Министерство окружающей среды и природных ресурсов. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили представит обновленный состав Кабинета министров парламенту в течение недели, заявил парламентский секретарь правительства Шалва Тодумадзе. В Абхазии управление по чрезвычайным ситуациям реорганизовано в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на Леву Квицине. Соответствующий указ подписал сегодня, 21 июля, исполняющий обязанности главы самопровозглашенной республики Валерий Бганба. Согласно указу Министерства по чрезвычайным ситуациям, вводится в структуру Кабинета министров. Финансирование расходов на содержание МЧС осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете республики на 2014 год на финансирование управления по чрезвычайным ситуациям, передает Абсны Пресс. Сегодня в Центр избиркоме самопровозглашенной Республики Абхазия состоялась жеребьевка очередности выступления кандидатов в президенты и трансляции их рекламных роликов на каналах государственного телевидения и радиовещания. До начала жеребьевки председатель ЦИК Батал Табагуа сказал, что каждому кандидату предоставляется 5 эфирных дней, 1 день в неделю. Он также сообщил, что вопросы избирателей к кандидатам в президенты и вице-президенты, которые будут давать интервью в прямом эфире, будут приниматься по телефону и электронной почте и будут рассматриваться членами ЦИК. Председатель ЦИК сообщил, что продолжительность дебатов кандидатов в президенты в прямом эфире пока не установлена.
Новости представила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. МВД Грузии продолжает расследовать детали субботней драки возле армянской церкви в Тбилиси. Духовенство по-прежнему настаивает на том, что это преступление, совершенное на почве этнической и религиозной ненависти. При этом, по словам многих свидетелей, имело место обычная тбилисская драка. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Субботним днем 19 июля в армянской церкви Суб-Эчмиадин по обыкновению крестили ребенка. Глава юридического отдела церкви Левон Исаханян был одним из первых, кто, стоя у входа в церковь, подвергся избиению. В драке участвовало более 50 мужчин, предположительно местных жителей, которые напали на прихожан и служителей церкви, параллельно выкрикивая оскорбления в адрес армян.
Они ругались нецензурными словами.
В это время в церкви проходило, значит, крещение, в том числе есть пострадавшие со стороны прихожан, и это довольно-таки неприятный факт. И мы ждем, чтобы правоохранительные органы должным образом бы дали квалификацию данному вопросу.
А началось все, по словам Исаханяна, с того, что некая женщина не смогла выехать на своем автомобиле с прилегающей территории, так как ей якобы мешала машина священника. Через некоторое время к церкви подъехал супруг дамы, который стал зачинщиком драки.
Приехал супруг с каким-то другим мужчиной, и они спросили, а в чем дело? Ну, один из сотрудников, он помогал ей в маневрировании, указывал и так далее, как можно вывести. И в это время он спросил, а в чем дело? Он сказал, ничего, я просто вот так. Он говорит, ладно, я сам сяду за руль и выведу машину. Но он сел, вывел машину, и к этому времени уже там и сотрудники, и священнослужители, они вошли во двор церкви, и они слышали, как этот человек матом покрыл армян.
Представители грузинской епархии Армянской апостольской церкви настаивают на том, что это была спланированная антиармянская акция. Иной позиции придерживаются этнические грузины, ставшие свидетелями драки. По их словам, армянский священник в матерной форме ответил женщине, не сумевшей вывести свой автомобиль с прилегающей к церкви территории. Супруг, узнав о случившемся по телефону, приехал к церкви разбираться с обидчиками жены. По мнению свидетелей, такая реакция мужчины вполне объяснима, и это не что иное, как бытовая драка, к которой, как водится в Тбилиси, присоединились друзья и соседи супругов. Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по статье 125 «Нанесение побоев». Несмотря на требования армянской церкви расследовать произошедшее как преступление, совершенное на почве этнической и религиозной ненависти, правоохранители так и не переквалифицировали дело. С такой позицией МВД согласен и руководитель НПО «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян.
Я думаю, что это решение само по себе правильное, так как оно по факту возбуждено. Хотя в то же самое время, еще раз говорю, что если будут дополнительные аргументы и дополнительные факты, которые могут говорить о разжигании межэтнической или межрелигиозной розни, какой бы стороной они не были инициированы, Министерство внутренних дел должно очень серьезное внимание обратить на эту тему, потому что эта тема создает очень серьезные риски для межэтнической стабильности.
Арнольд Степанян не исключает того, что со стороны служителя церкви действительно прозвучала нецензурная брань. По его словам, за последние годы было немало случаев, когда духовные лица, представляющие разные конфессии, оскорбляли людей. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южную Осетию вернулся помощник российского президента Владислав Сурков. По уверениям московских и юго-осетинских экспертов, после полугодового перерыва он снова главный куратор самопровозглашенной республики. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Весной этого года от республики отдалился Владислав Сурков. Внезапно, без объяснения причин. С его исчезновением буквально на полуслове оборвались и обсуждения грандиозных планов Суркова по модернизации республики. По этому поводу по Москве ходили разные слухи. Одни говорили, что его перебросили на украинское направление, другие утверждали, будто бы он снова попал в опалу. На какое-то время юго-осетинское направление перешло под контроль управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. А главными кураторами республики стали начальник управления Владимир Чернов и его заместитель Сергей Чеботарев. Теперь ситуация переменилась. В Схинвале и Москве поговаривают, что Сургов снова главный куратор Южной Осетии, а Чернова и Чеботарева отодвинули от республики. Местное чиновничество весьма чувствительно к подобным переменам, потому что всякий раз необходимо подстраиваться под нового куратора. Проблема осетино-российских отношений состоит в том, подчеркивает Евгений Крутиков, что существует сразу несколько государственных структур, отвечающих за юго-осетинское направление, на котором нет единого управления. Это и аппарат помощника президента, и управделами по культурным связям, Министерство иностранных дел, плюс управление президента по внутренней политике, которое также продолжает влиять на связи с республикой. К этому можно добавить и различные министерства и ведомства российского правительства. Все эти структуры контролируются конкурирующими между собой кремлевскими группировками. Все это вкупе отрицательно сказывается на качестве взаимодействия между Россией и Южной Осетией, говорит Евгений Крутиков.
Как таковом это сказывается катастрофически, потому что люди не могут установить точно, чего они хотят вокруг. Южная Осетия, в том числе, сама республика используется в качестве какой-то разменной карты, ну, такого своеобразного инструмента для чисто аппаратной борьбы в России. У некоторых групп, которые используют республику и отдельных личностей внутри республики, особенно не размышляя о том, как это на ней на самом деле отразится.
По мнению Евгения Крутикова, этот хаос неостановим. Проблема в том, что у всех этих структур есть своя клиентура в Южной Осетии. А в самой республике принято считать, что поддержка одного из кремлевских кланов придает веса местным политикам, служит для них неким оберегом. Например, в республике убеждены, что именно благодаря покровительству Чернова Анатолий Бибилов сохранил за собой пост министра по чрезвычайным ситуациям, несмотря на весьма сложные отношения с президентом Тибиловым. Теперь, когда Чернова отодвинули от Южной Осетии, местные чиновники рассуждают, как это отразится на позициях Анатолия Бибилова. По мнению гостинского эксперта Алана Джусоева, все эти московские вмешательства во внутриполитическую конкуренцию Южной Осетии ни к чему хорошему не приводят, поэтому лучше бы их не было.
Вмешиваться могут ломать через колено. Тогда, в 2011 году, это все вынесли наружу, сделали достоянием общества, и практика показала, что общество к этому относится отрицательно. Это лишняя нагрузка. Зачем она нужна? Здесь нет ни одной партии, за которой стоит там Грузия, Запад. В принципе, все эти политические организации. Или за ними стоит Москва, или богатые осетины, которые в обществе значимость какую-то имеют.
При этом Алан Джусоев подчеркивает, что значение московских связей сильно преувеличено. Например, на прошедших выборах в парламент поддержать местную партию «Новая Осетия» приехала российская парламентская партия «Справедливая Россия», а партию «Единство» – «Единая Россия». И что с того? Несмотря на их поддержку, партии набрали по 3% голосов избирателей. Люди сильно изменились за последние годы. Они отходят от образа жизни военного общества. Каждый начинает жить своим умом. Поэтому людям все труднее навязать чужую волю. Их все труднее обмануть, говорит Алан Джусоев.
Гостинское общество очень сильно поменялось. Нет внешнего врага уже. Стабильная ситуация по безопасности. И сейчас мы начинаем уметь жить в мире и начинаем думать, чем бы нам заниматься. Люди стали прагматичны, люди живут сегодняшним днем. Им без разницы, какой куратор. Иванов, Петров, Сидоров. Им вот эти обещали золотой бор. Мне интересно. Им сегодня покажи что-то, и они тебе скажут за это спасибо.
Это был руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Возвращаемся к украинской теме. Реакция абхазской общественности на события на востоке страны. Материал Виталия Шария.
Шквал откликов и комментариев, вызванных гибелью в минувшую пятницу 298 человек, летевших на малазийском Боинге через территорию Украины, не мог не коснуться и Абхазии. При всей погруженности сегодняшней Абхазии в собственные внутриполитические выяснения отношений, досрочные президентские выборы, тема кровавого конфликта на юге и востоке Украины, ужасные вести, которые ежедневно поступают оттуда, не могут не волновать жителей Абхазии. Тем более, что большинству хорошо памятна полномасштабная война, которую всем здесь пришлось пережить более 20 лет назад. В последнем номере еженедельника «Эхо Абхазии» опубликовано письмо читательницы Эльвиры Агрба, которая в частности пишет: «Прочла недавно в вашей газете две заметки о том, что казачьи организации Абхазии занимаются сбором средств для оказания гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик, продуктов питания, медикаментов, белья и так далее. Но у меня вопрос, почему организации сбора этой помощи у нас занялись пока только казаки? Разве это не дело чести для абхазского общества развернуть всенародную кампанию сбора помощи безвинно страдающим людям? Разве не собирали такую помощь в разных уголках бывшего СССР и для нас в 92-93 годах?» Конец цитаты. Вопрос о том, кому оказывать гуманитарную помощь, равно и кому симпатизировать в идущей сейчас на юго-востоке Украины гражданской войне, в абхазском обществе, естественно, не стоит. Но не единомышленникам же тех бойцов отрядов Унаунсо, которые приехали в 93-м воевать против абхазов. Естественно, русскоязычным жителям Донбасса, которых поддерживает Россия, стратегический партнер и покровитель Абхазии, и которые, как и абхазы в свое время, воюют против навязывания им воли диктата из центра. Чуть ранее трагедии с Боингом прочел в «Московском комсомольце» такие строки Александра Минкина о войне на Украине. «Ненависть – это глупость. Тысячи лет умнейшие люди планеты пишут о бессмысленности, ужасах и бедствиях войны, а дураки продолжают воевать. Не хотят сидеть на берегу и ждать. Им хочется, чтобы труп приплыл немедленно. Им хочется делать это своими руками». Конец цитаты. При всей пронзительности этих строк, сказанное, конечно, нуждается в оговорках. Если, скажем, относительно Первой мировой войны, грянувшей век назад, это один в один, ибо тогда дураки-правители втягивали в бойню всех подряд, то относительно Второй, чтобы противостоять агрессивным идиотам в Кубе, нацистам, иного выхода, кроме войны, не было. Или, например, как быть самым умнейшим людям, когда под угрозой оказывается свобода и даже сохранение идентичности их народа. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В Тбилиси бурную дискуссию вызвало намерение новоизбранного мэра столицы в течение 4 лет высадить в черте города 1 миллион деревьев. Политические оппоненты из нацдвижения сразу обвинили Давида Нормания в популизме. Однако экологи считают вполне выполнимым планы мэра по озеленению города. Подробности в репортаже нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
На протяжении всех постсоветских лет экологическая ситуация в Тбилиси лишь ухудшалась. Большой урон зеленым насаждениям нанесло бесконтрольное строительство в парковых зонах. В результате, по словам экологов, количество пыли в воздухе в городской черте превышает норму 8 раз, а выхлопных газов – 3 раза. В своих предвыборных обещаниях будущий мэр был единственным, кто делал упор на необходимости оздоровления экологии города.
В течение 2 месяцев будет создан новый генеральный план города. Будут созданы новые рекреационные зоны, в которых в течение 4 лет мы высадим деревья. Кроме того, мы планируем воссоздать старый облик скверов, парков и набережной города, а также способствовать обустройству за чертой города буферных зон, которые со временем станут дополнительными легкими города.
Так звучали предвыборные обещания Нормания. Эти планы попали сразу под огонь критика оппонентов из нацдвижения. Бывший кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия заявил, что не хватит и 10 лет, чтобы его реализовать, потому что деревья можно высаживать только 3 месяца в году. Однако участники экологического движения всецело поддержали намерения нового мэра и говорят о реальности этих планов. Вот что сказал в разговоре со мной руководитель движения «Зеленых» Нино Чхобадзе, которая вместе с членами других неправительственных организаций принимала участие в разработке экологических программ.
Идея городского правительства по высадке 1 миллиона насаждений – вполне достижимая цель, если провести хорошую организационную кампанию для привлечения к ее осуществлению рядовых тбилисцев. Что касается технической стороны проекта, то понадобится выделение около 300 гектаров земли для разведения саженцев с последующей их пересадкой в городскую черту.
Есть у Давида Нормания и определенные планы по обеспечению финансирования процесса озеленения города. Он планирует обязать строительные компании создавать рекреативные зоны вокруг возводимых в Тбилиси объектов. Такие нормы, по словам главы города, действуют в большинстве развитых государств.
Будет разработана специальная система, будет определен коэффициент, по которому девелоперы будут обязаны разбивать зеленые насаждения пропорционально возводимой ими площади. Это несколько увеличит цену жилья, однако я бы не ставил знак равенства между таким небольшим удорожанием и экологической ситуацией в городе.
Финансирование рекреационных зон вокруг города, по словам Давида Нормания, будет осуществляться из городской казны. По мнению Нино Чхобадзе, введение новых норм улучшит экологическую ситуацию города.
Это обычная практика для большинства цивилизованных городов. Пионером подобной практики является Токио, который наложил жесткие ограничения на девелоперов, и это принесло наглядные экологические результаты. Что касается Тбилиси, то до 2004 года действовали нормы, которые при вырубке деревьев под застройку заставляли высаживать новые насаждения. Однако прошлые власти упразднили все нормы, что привело нас к ситуации, в которой мы оказались сейчас.
Это не первая экологическая инициатива грузинской мечты. В мае парламент принял поправки в закон о защите зеленых насаждений и лесных массивах города Тбилиси, который запрещает приватизацию земли в рекреационных зонах. Были ужесточены нормы вырубки деревьев на месте возведения строений. Также по новым нормам девелоперам, желающих срубить дерево, придется выложить 100 лари за каждое его возрастное кольцо. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
И в завершении программы вновь международная тема. О подготовке мероприятий, посвященных столетней годовщине Первой мировой войны, материал корреспондента «Радио Свобода» из Парижа Натальи Каневской.
С 2011 года Франция была в авангарде стран ЕС в том, что касается подготовки к столетней годовщине начала Первой мировой войны. В Брюсселе к такому рвению Парижа вначале отнеслись с известной долей скептицизма. Мол, французы решили отличиться, отмечая в 2014 году одну за другой сразу две исторические даты – 70-летие высадки войск союзников в Нормандии и столетие начала Первой мировой. В 2012 году правительство Франции объявило о создании специальной рабочей группы «Миссия столетия», перед которой поставлена задача по реализации задуманного мемориального проекта. Возглавляет рабочую группу французский министр-делегат по делам ветеранов Кадер Ариф. 2014 год объявлен в стране годом столетия. В течение него во Франции и за ее пределами запланирован целый ряд мероприятий, посвященных одному из самых масштабных и кровопролитных конфликтов в истории человечества. Вся информация о планируемых симпозиумах, экспозициях, визитах и многих других событиях собрана на специально созданном в рамках этого проекта интернет-сайте. «Сараево – сердце Европы» под таким лозунгом в столице Боснии и Герцеговины с 21 июня по 2 июля прошли дни памяти, по сути давшие старт запланированной французами серии мемориальных мероприятий. Здесь вспоминали убийство наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги герцогини Софии фон Гогенберг. Совершенное 28 июня 1914 года сербским террористом и ставшая поводом к началу Первой мировой войны. Организаторами мемориальных мероприятий в Сараево были «Миссия столетия», посольство Франции в Боснии и Герцеговине и французская кинопродюсер Фабьен Серван-Шрейбер. Инициированные Францией 10 дней культуры и спорта в Сараево, приуроченные к исторической дате, в итоге получили поддержку извне. К проекту подключились Германия, Австрия, Бельгия, Испания, Великобритания, Италия, Норвегия и Швейцария. Созданный для организации этих мероприятий фонд «Сараево. Сердце Европы» собрал 1 000 000 евро. Как в этой связи отметил в интервью изданию «Le Monde» Джозеф Зимет, исполнительный директор «Миссии столетия», это мирное послание всему миру, а также повод вспомнить о зимних Олимпийских играх в Сараево в 1984 году и осаду города в 1992-96 годах. При этом задается вопрос и о сегодняшней Боснии в европейской перспективе, пояснил Зимет. Север Франции, район реки Сомма в регионе Пикардия хранит память о кровопролитных боях, проходивших здесь с июня по ноябрь 1916 года. Практически в каждом городе и деревне здесь есть мемориал в честь павших. В одном из таких городков, небольшой коммуне Перрон, за стенами древнего замка в 1993 году был построен уникальный в своем роде музей, посвященный Великой войне, а если точнее, людям, которые поневоле оказались ее заложниками. О необычном проекте по воссозданию военного быта солдат и гражданского населения «Радио Свобода» рассказал Фредерик Хедли, ответственный за историческую часть мемориального комплекса «Историал» в городке Перрон.
Мы хотели показать события Первой мировой немного в другом ракурсе, не так, как они представлены в музеях по всему миру. Идея историала в том, чтобы сопоставить и провести параллель между французскими, британскими и немецкими войсками, тремя основными силами, воевавшими здесь, на севере Франции. Цель показать, насколько три этих нации отличались друг от друга, как они противостояли врагу, но, с другой стороны, насколько они были близки и по своему оснащению, и по своей ментальности. Иными словами, историал не только передает историю битвы на Сомме, великого сражения 1916 года, но и демонстрирует, какое влияние эта война оказала на сознание людей, на общество в целом. Здесь представлены не только военный быт солдат, но и жизнь гражданского населения, женщин и детей во время войны.
По словам Фредерика Хедли, историал представляет своим посетителям картину того, какие изменения происходили в обществе в период Великой войны. Экспозиция включает более 70 тысяч предметов. Это одно из крупнейших в мире собраний материалов о Первой мировой. Битва за Сомму была одним из самых кровавых эпизодов войны. Более миллиона жертв за 4 месяца сражений. В музее воссозданы траншеи с лежащими в них ранеными и убитыми солдатами. Напротив них, за стеклами стендов, можно видеть стоящих женщин и детей, чтобы таким образом наблюдать картину сразу в нескольких ипостасях – жизнь и смерть, военные и гражданские. В последние два десятилетия интерес французского общества к событиям 1914-1918 годов неизменно возрастал, говорит Фредерик Хедли.
В течение многих лет память о Первой мировой была в некотором смысле отодвинута на задний план трагедии Второй мировой. Но в последние 10 лет люди проявляют все больше интереса к Великой войне. Произошло осознание того, что понять Вторую мировую невозможно, не возвратившись к тому, что происходило в Первую мировую. Все знаковые события, определившие судьбы 20 века, так или иначе были связаны с этим конфликтом. Возьмите хотя бы русскую революцию 1917 года. На этой войне были опробованы такие методы, как применение газа или использование колючей проволоки для содержания большого числа пленных. Великая война оказала огромное влияние на формирование современного французского общества. В этом году, в связи со столетней годовщиной начала Первой мировой войны, мы ожидаем еще большее количество посетителей в нашем музее, а в целом в районе Соммы побывают сотни тысяч туристов.
Люди заполняют специальные анкеты, в которых пишут о своих дедах и прадедах, участвовавших в сражениях. Постоянно публикуются мемуары тех, кто принимал участие в войне. История Первой мировой во Франции является частью обязательной школьной программы старших классов. Историал, говорит Хедли, ежегодно посещают примерно 40 тысяч школьников. По его словам, во Франции не принято представлять исход Первой мировой как великую победу французов. В изучении событий тех лет здесь больше принят сравнительный подход.
Мы не говорим «это наша победа». Мы анализируем ситуацию каждой из стран. Например, идет систематическое сравнение Франции и Германии. Мы сопоставляем, каким образом Версальский договор 1919 года был воспринят в каждой из стран-участниц конфликта.
Этот сравнительный анализ сфокусирован в первую очередь на трех государствах – Франции, Великобритании и Германии. Но есть в нем и российский аспект, говорит Хедли. В музее «Историал» представлены несколько российских экспонатов. Например, фарфоровая тарелка, на которой изображены красное знамя и слово «Правда». Этакий маленький символ того, как параллельно с событиями Первой мировой в России происходила смена власти.
Есть у нас и другие элементы, в основном касающиеся того, как французы реагировали на революцию в России. Здесь было ярко выраженное беспокойство по поводу того, что русские могут отказаться от дальнейшего участия в войне и от альянса с Францией.
Что же касается памятных мероприятий, посвященных сотой годовщине начала Первой мировой войны, этот проект был личной инициативой президента Франции Франсуа Оланда. Ожидается открытие нового монумента в память обо всех французских солдатах, павших в этой войне. Во Франции почти нет семей, которые бы эта война обошла стороной. Для французов Первая мировая остается самой кровопролитной войной в их истории. И несмотря на тот факт, что они вышли в ней победителями, победа стоила им слишком дорого. В конце июня, начале июля в исследовательском центре при Перонском Историале в рамках памятных мероприятий, приуроченных к столетию начала Первой мировой, прошел международный симпозиум, посвященный тем новшествам, которые внесла в историю человечества Великая война. Главным и наиболее трагичным из них были небывалые масштабы насилия в этом конфликте. Первая мировая не была похожа ни на одну из предшествовавших ей войн, поясняет Фредерик Хедли. Это касается не только тактики боя, но и того, как работала при этом юридическая система, как населению подавали эту войну, как о ней писали современники, как воспринимали ее сами солдаты. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Программу вел Демис Паланды. Всего вам доброго. До завтра.